Ну вот, все встало на место. Энона теперь здесь свой человек, член штабного персонала. Очень скоро она осуществит план, который задумала, еще когда кормила вшей в окопах Алтайского фронта. Убьет сталкера Фанг. Глава 14. Продано. Позже Рен иногда будет говорить, дескать, она-то знает, что такое рабство. Но это не совсем соответствовало действительности. Старый промысел работорговли возродился и процветал в те годы. За долгую войну множество людей попало в плен, и обе стороны продавали их по оптовой цене таким, как шкин. А те фрахтовали щелястые, продуваемые ветром воздушные сухогрузы, до отказа набивали их рабами и по птичьим дорогам отгружали заказчикам для работ на гигантских индустриальных платформах или зеленой грозе на рытье бесконечных траншей и ловушек для движущихся городов. Рабство означало изнуряющий труд, полную потерю надежды увидеть когда-либо свои семьи, бесчеловечные условия жизни и безвременную смерть. Самое худшее, с чем пришлось мириться Рен в роли рабыни, писательский шедевр Нимрода Пенни Ройла. Сразу после собеседования с мистером Шкином ее перевели в удобную камеру, расположенную где-то в центре перечницы. Там стояла мягкая койка, тазик для мытья. Три раза в день приносили еду, а еще одели Рен в новое льняное платье, которое сидело на ней совсем неплохо. Кроме того, в ее распоряжении имелся теперь экземпляр сочинения Пенни Ройла «Золото хищников», доставленный мисс Моникой Уимс с наилучшими пожеланиями от мистера Шкина. Каждый день на несколько часов камера Рен освещалась через зарешеченное окошко с помощью установленного снаружи отражателя, на который сквозь световой люк в палубном покрытии наверху падал солнечный лучик. Забравшись с ногами на койку, она открывала довольно мрачную, как внешне, так и по содержанию, книгу и чувствовала себя почти дома, на Сириус Корт, где любила почитать, сидя у окна в своей комнате. Однако до сих пор ей не попадалось ничего похожего на «Золото хищников». Странное ощущение испытываешь, когда читаешь о хорошо знакомых тебе событиях, людях, месте действия и не узнаешь их. В таком измененном и искаженном виде они предстают перед тобой. Сначала Рен боялась, что рассказ о маме и папе усилит боль разлуки с ними, но эти опасения не оправдались. Папа вообще не упоминался в книге Пенни Ройла. Что касается персонажа под именем Эстер Шоу, то мама с трудом узнавалась в небесной амазонке с золотисто-каштановыми волосами, чью божественную красоту нарушал лишь багровый шрам, оставленный бандитским стилетом на шелковистой коже ее щеки. Однажды ночью Рен лежала в постели не в силах заснуть и с негодованием вспоминала прочитанное. И тут вдруг поняла, она совершила еще одну ужасную ошибку. А еще хвалила себя за то, что сумела убедить Шкина свести ее с мэром. Но ведь при этом строила свой расчет на правдивости большей части содержания золота хищников. У нее не хватило воображения представить себе всю лживость сочинения Пенни Ройла о его похождениях на Анкоридже. И теперь, если Рен расскажет правду, репутация и карьера автора окажутся под угрозой. Пенни Ройл наверняка захочет выкупить девочку. Только не для того, чтобы писать о ней книжки. Ему обязательно понадобится заставить ее замолчать, безотлагательно и навечно. Беззащитная и одинокая, взаперти в тюремной камере, девочка спрятала лицо в подушку и застонала от нахлынувшего страха. «Что я наделала?» «Но можно ли как-то исправить положение?» Рен вскочила с койки и направилась было к двери, намереваясь позвать надзирателя, а потом заявить Шкину, что все наврала про Анкоридж, что она действительно пропащая девчонка и не представляет никакого интереса для профессора Пенни Ройла. Однако новая мысль заставила ее остановиться. Тогда она потеряет все, что имеет сейчас. Шкину вряд ли нравится, когда его дурачат. У него наверняка имеются неприятные способы расквитаться с теми, на кого он зря потратил время.
«Думай, Рен, думай!»
— шепотом приказала она себе. А пока ее мучила бессонница, где-то внизу, в брюхе Брайтона, безостановочно пыхтели и бухали могучие двигатели фирмы «Митчелл энд Никсон», неуклонно толкая город все дальше на север. После разговора с Рен, мистер Шкин приказал доставить ему селедку. Малыш с готовностью отвечал на все вопросы. Он был измучен и запуган до предела, и только рад обрести нового хозяина, который бы заботился о нем и указывал, как поступать. На Биско Шкину хватило 2-3 притворно-ласковых слов, чтобы селедка полностью подтвердил историю Рена Банкоридже, а заодно рассказал работорговцу, где находится Гримсби. Люди Шкина сообщили координаты базы пропащих мальчишек мэру и городскому совету. Брайтон взял нужный курс, и вскоре на мостике с помощью олдтековских инструментов засекли в глубине островерхии башенки затонувшего города. Брайтон лег в дрейф и покружил некоторое время на месте, транслируя свое вероломное послание. Таким образом удалось заманить несколько оставшихся пиявок, а когда больше ни одной не появилось, Пенни-Ройл велел перейти к завершающему этапу экспедиции. Первоначальный план заключался в том, чтобы спуститься под воду на трофейных пиявках и оккупировать пиратское логово. Однако северный круиз занял больше времени, чем все ожидали. Погода ухудшилась, метеопрогноз предвещал начало осенних штормов, а жителям Брайтона, избалованным развлечениями, становилось скучно. Поэтому, чтобы ускорить дело, просто сбросили на Гримсби несколько глубинных бомб, порадовав зрителей великолепными взрывами и усеявшими поверхность океана разнообразными обломками. Брайтонские торговцы тут же собрали их сетями и выставили в своих магазинах на продажу в качестве сувениров. Мэр Пенни-Ройл выступил с речью, объявив Северную Атлантику безопасной для плавания мирных городов, и Брайтон повернул на юг, прокладывая обратный курс в теплые воды Срединного моря. Там ему предстояло встретиться с компанией сухопутных городов и принять у себя на борту их жителей для проведения фестиваля Луны. На завтра, во второй половине дня, дверь в камеру Рен распахнулась, и тесное помещение сразу заполнили охранники, одетые во все черное. Следом вошел сам Набиско Шкин.
«Ну что, милая?»
— произнес он, бросив взгляд на койку, где лежал экземпляр золота хищников.
«Насколько захватывающими показались тебе приключения нашего мэра? Есть ли ошибки в его повествовании?»
От волнения Рен не знала, с чего начать.
«Чепуха все это!» — возмущенно воскликнула она. «Никто не заставлял Пенни-Ройла вести Анкоридж через высокий лед. Его назвали почетным главным навигатором, что является великой честью, а он только всех запутал. И не ему принадлежит заслуга победы над охотниками, а моей маме. И неправда, что ее убил Масгард, как в книге. Она и сейчас жива. И мама ни за что не выдала бы Архангельску курс Анкориджа, тем более за деньги. А когда она в книге умирает и говорит Пенни-Ройлу: «Возьмите мой корабль, спасайтесь!» Тьфу! Это уж вообще ни в какие ворота не лезет. Пенни-Ройл угнал у них корабль и выстрелил в папу, чтобы тот не смог помешать. Но в книге об этом, конечно, ничего не говорится. А то, что он приписывает мисс Фрейя на 81-й странице...»
Рен остановилась, вспомнив о своем затруднительном положении. Шкин внимательно наблюдал за ней, как всегда строя в уме какие-то расчеты. А если он специально подбросил ей книгу, чтобы испытать ее, проверить, сможет ли девочка так же твердо придерживаться своей версии истории Анкориджа под тяжестью измышлений Пенни-Ройла?
«Любопытно», —
произнес Шкин и щелкнул пальцами, подавая знак одному из охранников. Тот вышел вперед, по-военному печатая шаг, и защелкнул на запястьях Рен красивые серебряные наручники.
«Я всегда подозревал, что его милость несколько приукрашивает свои приключения. Думаю, пора устроить вам двоим очную ставку».
Они вышли на лестничную клетку перечницы и спустились в гараж, где в ожидании стоял обтекаемый черный электромобиль.
«А как же селедка?» —
спросила Рен после того, как люди Шкина затолкали ее внутрь.
«Что вы сделали с несчастным маленьким селедкой?»
«Он останется в перечнице», —
— ответил Шкин, усаживаясь рядом с ней на заднем сиденье и бросая взгляд на карманные часы.
«Облако 9»,
— приказал он шоферу. Электромобиль тронулся с места и выехал на закопченные улицы Лейнс, района антикварных лавок и дешевых гостиниц, занимающих большую часть среднего яруса Брайтона. При других обстоятельствах Рен с восторгом бы разглядывала мелькающие витрины магазинов, набитые разным хламом и уолт-теком, странно одетых людей на тротуарах, ярусные опоры, обклеенные афишками, дышащих на ладан второсортных театриков. Но сейчас ее занимала единственная мысль – как выжить? «Все зависит от правильного расчета», – решила она. «Если ей удастся сохранить трезвый рассудок, не давать волю эмоциям, то, возможно, у нее все еще есть шансы вырваться из лап Шкина и одновременно не дать Пенни Ройлу сообразить, кто она в действительности». Электромобиль поднялся по длинному пологому пандусу и громким гудением, разгоняя с дороги туристов, помчался по Океанскому бульвару, овалом опоясывающему верхнюю палубу Брайтона. Мимо проносились отели и рестораны, пальмы и площадки для крейзи-гольфа, парки аттракционов, цветочные часы и салоны для игры в бинго. Машина проехала по эстакаде над неглубокой частью морского бассейна, целого озера очищенной и профильтрованной океанской воды, окаймленного искусственными пляжами. Наконец, она остановилась на Олдстайне, маленькой круглой площади, где находились крепления мощных стальных тросов, удерживающих облако 9 над Брайтоном. Парящая в воздухе палуба зависла на высоте в 60 метров. Задрав голову, Рен могла видеть выступающую из днища застекленную рулевую рубку, похожую на очень красивую теплицу, однако перевернутую крышей вниз. Внутри по ней перемещались какие-то люди. Они манипулировали медными рычажками, регулируя крен и высоту облака 9. По всей окружности палубы имелись небольшие подвесные двигатели, и Рен предположила, что в плохую погоду они использовались для удержания облака 9 над городом в неподвижности. Но сегодня стоял полный штиль, и только несколько двигателей работали в качестве вентиляторов, отгоняя от дворца мэра выхлопные газы Брайтона. В центре Олдстайна, где канаты облака 9 крепились к огромным ржавым пиллерсам, ждала желтая кабина подъемника, доставляющая посетителей в здание шатра. Как только возле нее, скрипнув тормозами, остановился электромобиль Шкина, к нему тут же подбежали солдаты в красных мундирах. Они проверили документы у всех прибывших и каждого исследовали олдтековскими металлодетекторами.
«Раньше практически любому разрешалось свободно подниматься на фуникулере и гулять по садам и паркам шатра», — заметил Шкин. «Но с началом войны все изменилось. И хотя в нашем уголке мира царит спокойствие, афропротивники движения слишком мелко плавают, чтобы вести масштабные боевые действия, подобно зеленой грозе. Пенни Ройл все равно опасается, как бы диверсанты и террористы заодно не напали и на него».
Так Рен впервые узнала о войне между городами и грозой. Теперь ей стало ясно, почему на улицах города установлены эти огромные страшные пушки и усилен режим безопасности. «Какова цель вашего визита на облако 9, мистер Шкин?» — спросил начальник охраны.
«У меня есть хороший товар для мэра».
«Не уверен, что его милость в настоящее время интересуется приобретением рабов, сэр».
«Ну уж, этот-то экземпляр... он точно захочет заполучить в свой обслуживающий персонал. А вам рекомендую не задерживать нас, если не хотите до пенсии проторчать на третьем уровне, занимаясь чисткой фильтров морского бассейна».
Больше возражений со стороны охранников не последовало. Шкина и всю компанию быстро посадили в подъемник, кабина вздрогнула, и перед Рен, прилипшей к окну, открылась панорама Брайтона далеко внизу.
«Ой, смотрите!» — вырвалось у нее,
но Шкин и его люди уже не раз видели эту картину. Внезапно кабина наполнилась воем работающих на пределе двигателей, и что-то стремительно замелькало за окнами.